поговорим.
Итак, 24-е послание, труды Рабаша, 1462-я страница, 2-й том. В ответ на твое письмо от 3-го числа Мархешвана, на твой первый вопрос в отношении того, что ты должен стоять на страже и поддерживать любовь в сердцах товарищей, поддерживать любовь в сердцах товарищей, и это тебе не кажется как порядочным. И это я вижу для тебя самым необходимым. Как известно тебе, то, что сказал Бааля Сулам, что между человеком и его товарищем учится, как вести себя по отношению человека и Творца, поскольку это он является, находится в постоянном покое, и поэтому нужно пробуждать любовь, пока она не пробудится. И поэтому, если показывает тебе с небес, что ты должен всегда пробуждать любовь Творца. То есть, поскольку все ждут пробуждения, то есть, как ты видишь, что в любви товарищам есть у тебя заслуга, как ты видишь, то есть, соответственно тому, что показывает тебе с небес, что ты думаешь, и это то, что говорится, нет у судьи более того, чем видят его глаза. То есть, со стороны суда ты должен судить только то, что ты видишь. И поэтому в таком виде показывает тебе с небес, что ты должен пробуждать каждый раз любовь Творца. А ты должен всегда стоять на страже, денно и ночно, то есть, как в то время, как ты ощущаешь день, и то, которое ты ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе же ночь. Что и ночь, то есть тьма ночи, тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как написано, день дню приносит речение, а ночь ночи открывает знание. Отсюда следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. Как сказали мудрецы о фразе, когда будешь зажигать светильники, и за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас. А по поводу твоего второго вопроса, что ты должен всегда пробуждать сердце учеников, а они со своей стороны, после того, как уже заслужили увидеть важность учения, но тем не менее не относятся к урокам с должным почтением, это тоже тебе на пользу. То есть посуди сам. Ведь Творец дарил тебе несколько раз свое приближение к тебе. То есть уже несколько раз ты чувствовал, что у тебя нет иного переживания и заботы в этом мире, как только бы остаться в слиянии с Ним, благословенным навечно. Так как даже на самой простой работе недостоин ты служить царю? Ведь разве есть у тебя какое-то преимущество перед твоими сверстниками? Однако же, ты ждешь, чтобы Творец пробудил тебя к работе. То есть, чтобы было тебе дано возбуждение свыше, и тогда начнешь заниматься уроками. То есть, как ты должен пробудить учеников, так же ты говоришь, и Творец должен пробудить тебя. И если Творец даст тебе вкус, как если Творец даст тебе гешмак, вкус, то ты будешь готов к работе. А до того ты на нее не способен. Итак, показывая тебе с небес, каким образом и с каким преуменьшением и уничижением ты смотришь на учеников, и довольна об этом. А по третьему вопросу о том, что удерживают корабль в плавании исключительными мерами, то так заведено в мире. Если есть опасение, что младенец выйдет на улицу один ночью, то говорят ему, что на улице есть медведь и другие злые звери, потому что иначе младенец не способен понять. То есть, если ему дадут понять правду, что нет ни льва, ни медведя снаружи, а только просто полезнее ему пойти спать, а главное, чтобы остался внутри, не выходил из дома, то не в состоянии младенец принять правду. Поэтому, да будет тебе известно, мой брат, что для того, чтобы принять путь истины и истинные слова моего отца и учителя, немногие люди способны слышать правду, так как множество детей, видишь ты. И что я могу сказать тебе в то время, когда ты находишься в доме младенцев и впечатляешься от них, и пишешь мне, что они счастливы и смеются? Ведь так и положено младенцу быть радостным и веселым. И известно правило, что не принимают во внимание ни то, когда младенец плачет, ни когда он веселится, поскольку все его впечатления, переживания и желания только о вещах никчемных. А когда ты видишь, что младенец плачет во время молитвы, ты впечатляешься. И когда он весело танцует, впечатляешься тоже. И пишешь, что ты завидуешь тому, как смеются и танцуют дети. И чего ты хочешь? Снова стать младенцем? Но да будет известно тебе, мой брат, что уже прошла для тебя пора детства, потому что до того, как вошел учиться ты в класс отца моего и учителя, танцевал подобно им, и достаточно тому, кто понимает.
Да, я не знаю, что добавить. Спрашивайте. Да.
Я инструктор в молодежной группе и также член комиссии абсорбции. И есть вопросы и ответы между нами и юными товарищами, прежде чем они входят в нашу внутреннюю группу.
С внутреннего, внешне во внутреннюю группу. А что такое внутреннее?
Бней Барух Петахтиква.
Так.
Мой вопрос. Когда новый парень задает мне вопрос, чтобы я мог ему ответить, если я отвечу неприятным образом, я слышал от вас не один раз, что вы говорили, что необходимо облачиться в этого человека, и нам это пока что трудно сделать.
Значит, вы не можете быть инструкторами. Ты видишь? По вторникам. Я говорю другим языком. Не так, как с вами. И насколько человек больше продвигается, насколько выше его должность, я с ним более короток. А с детьми понятно, что нужно все прощать и мягче. И так далее. Что, тебе это непонятно? Ты же папа, еще важно смотреть, где и что. Это проблема работать с людьми. Я сам не очень удается мне самому. Это должен быть подход от природы, естественно. Человек должен быть готов к этому. С этим не рождаются. То есть рождаются с этим. Я с этим не родился. Я плохо в виде воспитателя. И я тебя понимаю, поэтому я говорю. Я очень быстро сержусь. Не хватает нервов, я не могу постепенно, мягко относиться. Взрываюсь быстро. И с детьми, когда я провожу урок, если что-то не то, то я очень быстро чувствую злость. Это нехорошо. Это не святость, это ничего в этом хорошего. Это просто такой животный характер. Так в этом я с тобой... Поэтому я тебе могу сказать, не стоит тебе. У тебя будет большой проигрыш с этого. И у других тоже. Вы должны таким образом выбирать людей, которые по характеру подходили бы. Но прежде всего по характеру. Воспитатель это должен быть родиться. Рожденным не к властности, а к дружелюбности, ощущающей любовь. Чтобы любовь управляла, а не то, чтобы он управлял. Я тоже не такой. Я ученый, сухарь, не подхожу детям. Я люблю их, но не для воспитания. Еще.
То, что он обманывает ребенка, когда говорит «медведь снаружи», это нормально?
Потому что не можешь детям по-другому объяснить. Ты не можешь ему сказать, что тебе надо идти спать, потому что надо с утра вставать, еще будет целый день, и должно быть все согласно временам, это вот для твоей пользы. Он этого не понимает. Ребенок не понимает, он хочет играться. Пока не падает. Это природа, которая толкает их. Ты видишь детей? У него температура 40, а он играет. Ну, вот так вот он. Природа такая сильная в их развитии, не дает им покоя.
Они очень чувствуют, когда их обманывают.
Но это зависит от возраста и о чем идет речь. И к тому же ты должен в воспитании пользоваться страхом, то есть кроме поощрения еще и пугать, то есть двумя вещами: ограничением, дином, судом и рахамим, милосердием. Он не будет слышать от тебя только одно. Невозможно. Нужно взять в расчет, что воспитанием называются две силы в руки воспитателя. И равновесие между ними. В этом и есть все мастерство воспитателя. Когда с помощью двух, как вожжами, ведет ребенка, этого маленького ослика, подводит его к форме, к желаемой. Так что он и беспокоится, что от раза к разу, изо дня в день, ребенок бы принимал бы на себя эти вожжи сам, чтобы сам мог собой начинать управлять. Ты этим растишь в нем человека. А иначе вместе с растущим в нем эго, тебе нужно все время короче держать его за вожжи, так ты его ограничиваешь. Делаешь из него несчастного раба. И так вот с ограниченным взором он и входит в жизнь, когда вся жизнь как концлагерь, как тюрьма. А обучать, как самому управлять собой с помощью этих двух сил, так чтобы... И когда нет ни воспитателя, и не надо... А с твоей стороны нужно, чтобы он связывался с Творцом, с другим воспитателем. Отпускай его же, чтобы он просил, и от него просил направление. В этом и есть все понятие воспитания. Да.
Та же тема, медведь снаружи. Если человек не может сделать себе расписание и потом точно соблюдать его, как можно обуздать эгоизм?
Пусть попросят группу. Нужно, чтобы было что-то над ним. Да.
Во внутренней работе в последнее время мы начали говорить об этом больше. Я хотел выяснить эту точку, где мы в работе просто так это делаем сами, и кажется нам, что мы, а где оно становится качественно?
Не понял.
Вы в эту неделю напомнили, что мы делаем работу, и что мы просто так прикладываем усилия, и все это сжигается эгоизмом, и не продвигаемся к цели. Я хотел выяснить эту точку.
Не знаю, кто находится с такими свойствами. Я не понимаю точно, о чем ты говоришь. Нужно войти в то состояние, о котором мы говорили. Да.
Я хочу продолжить вопросы товарищей. Я встретил своих товарищей из виртуальной группы. они участвуют в утренних уроках и также делают группы по всей стране. И это точно, как здесь написано, это как дом младенцев. Они занимаются своими вещами. И мы впечатляемся от того, как они пляшут, как они делают. Есть много также координаторов, есть много групп на мегаконгрессе. Что мы должны дать этим новым группам, которые любят нас, вместе с нами все делают, танцуют с нами, но которые еще не созрели как товарищи? Что нам делать с ними?
И здесь тоже нужно разделить и функции, систему и товарищи. И не путаться между всем этим, тогда будет меньше проблем. Кто может купить сахар, мы подписываемся заранее. Мы делаем список. Ты покупаешь сахар, неважно где. А он покупает хлеб, а он, там, не знаю, соски пеленки. Каждый покупает для группы то, что группа говорит ему, что купить. И закончили на этом. Это разделение должностей. На стене висит список. Ты должен каждый прийти обслужить группу, выполнить дежурство или там что-то где-то помыть. Есть разделение на стене Амасери. Есть еще что-то. Все, что не касается отношения между товарищами, повесить на стенку, и все. И это будет как светофор. Это не человек. Он просто переключает, как светофор, и ты едешь согласно ему. Можешь проклинать светофор, не поможет. Как можно больше вывести из отношения между товарищами, чтобы между ними не оставалось ничего, кроме единства, в котором должен проявиться Творец. То же самое относительно распространения. То же самое относительно работы с кругами, которые находятся вокруг их группы, там, Хайфа, Бершева, неважно где. Все как можно больше выводить из того, что не относится к сердечной связи между ними. Это работа, которая дана каждому, в этом работает все как офис. И то, что несмотря на то, что они получают деньги, получают вознаграждение свыше. Неважно, это важнее, чем деньги. Еще неизвестно, что будет с этими деньгами. На этом закончили. Это нужно организовать как можно более механически. Просто с согласием всех подписали, повесили на стенку, забыли. После этого должна остаться только забота о внутренней связи между точками в сердце, которая не относится ко всему этому вообще. Тебе нужно представить эти точки, как мы говорим, в духовном мире. И все. Нет материального. Хоп, поднялись наверх. Нет материального. Только точки в сердце. Мы находимся в космосе. В космосе. И точки в сердце. Как их соединить? Не можем. Почему не можем? Все-таки есть проблемы. Но какие проблемы? Не проблемы массера, дежурств или занятия с новичками. А ты раскрываешь чистое эго. Это чистое, очищенное эгоизм. Помощь от противного. Сейчас ты видишь, что тебе мешает. Ты не можешь соединиться, не чувствуешь важности, где Творец, как он и что. Но ты раскрываешь чистые понятия. Очищенную от всей земной грязи. Ты поднялся над ней. И тогда это будет наша работа. Чистая работа. Нужно и это, и то. Но без всякой связи друг с другом. Обучая их прежде всего именно так сделать. Может быть, тем, что начнете обучать их, и сами сможете сделать то же самое.